Уважаемые дамы и господа, друзья и коллеги, сегодня мы в гостях в этом замечательном заведении, и не первый раз, так сказать, и с неизменным удовольствием вместе с Александром Алексеевичем Пятигорским, который в данный момент является также гостем нашей Москвы и страны, поскольку прибыл сюда из Лондона, и с Олегом Борисовичем Алексеевым, соавтором той книги, которая послужила поводом для нашей встречи. Подчеркиваю поводом, ибо, во-первых, не уверен, что все ее держали в руках и читали. Еще более не уверен, что те, кто ее читал, справился с этим так, в полном объеме. Поэтому говорю повод. Книга называется «Размышления о политике». Собственно, вот это словосочетание обозначает так, весьма мягко тему нашей встречи, именно размышления. И, собственно, даже не о том, о чем о политике, а размышления, о том, как мы об этом размышляем и почему, собственно, нужно это делать, не следуя газетным, медийным штампам, и в том числе такой постсоциалистической псевдонауки, как политология, потому как она возникла в основном у нас в стране в порядке переименования. Вы знаете, что научные коммунисты, значит, стали политологами, истматички культурологами, а в прошлом научные атеисты стали религиоведами. Это создает в нашей стране необычайную такую многослойность и путанность. Поэтому размышления о политике и даже в жанре философии политики. Вот что так будет витать над нашими головами. А сейчас я прошу Олега Борисовича Алексеева сказать несколько слов вот о том, как появилось сие произведение. Потому что года два назад мы имели честь слушать Александра Алексеевича, который читал лекции на эту тему в ФЭПе, в ходе эффективной политики. Это существенно другое произведение. И вот Олег Борисович, как соавтор нашего уважаемого гостя, несколько слов скажет об этом. Прошу вас, Олег Борисович.
Большое спасибо, Олег Игоревич. Я с удовольствием поделюсь с вами короткими воспоминаниями, хотя, наверное, к лицу это было бы делать Александру Алексеевичу, но начнет. Я о том, как появилась эта книга, почему эта тема, что это за форма, название и содержание, собственно, этой книги. Да, действительно, мы с Александром Алексеевичем познакомились лично не так давно, всего 8 лет тому назад, благодаря неожиданной встрече с Юрием Синокосовым. Состоялся наш первый разговор по телефону, а потом долгие рабочие и, что более важно, дружеские отношения. Когда я в 2003 году начал свою корпоративную карьеру, перешел работать в одну из больших российских компаний, мне показалось по своей старой такой философско-методологической привычке, показалось очень важным, чтобы эта деятельность имела какое-то глубокое, ну, так, мягко выразиться и очень приблизительно, такое онтологическое основание. И тогда мы с Александром Алексеевичем обсудили тему под названием «Философия корпоративного развития». Это была очень важная тема, во всяком случае, через нее, через такое философское осмысление тех тенденций, которые существуют в корпоративном мире, который не только понимается как исключительно мир бизнес-корпораций, да, как такая доминирующая, как мне кажется, и очень современная форма организации общества как такового, мы выявили в этой теме очень важную связь философии корпоративного развития и политической философии, поскольку оказалось, что на стыке между бизнес-корпорацией, то пространстве, которое называется политическими рисками или политическим влиянием, существует позиция человека, как правило, лидера этой корпорации, который пытается снять эти самые политические риски. И мы поставили, собственно, вопрос, а что он, собственно, может и должен понимать про политику для того, чтобы эти риски принципиально снизить. Казалось бы, такой заход очень прагматичный, не вполне тонкий на тему политической философии, но произошел, а потом тема политической философии раздвинулась во всей своей широте, и мы позволили себе с Александром Алексеевичем в результате наших долгих московских и лондонских, прежде всего, обсуждений, знаете, политику по русской традиции в Лондоне приятнее обсуждать, чем в своей родной стране, и чувствуешь себя в гостях не только у Пятигорского, а у Герцена сразу же и у многих других известных представителей нашей Родины. И вот мы не ставили еще пока цель написания какой-либо книги, запустили такую серию внутренних обсуждений и семинаров. Потом в какой-то момент стало понятно, что эти обсуждения имеют какое-то свое внутреннее содержание, довольно интересное для нас, и мы решили этим содержанием поделиться с нашими друзьями. Поэтому наши обсуждения, они в известном смысле наследовали нашу предыдущую работу в рамках философии корпоративного развития и вообще философии развития. Потом мы потихонечку перешли к политической философии. Вот я вижу, Александр Моисеевич уже волнуется.
Ему кажется, что... Нет. Я радуюсь.
Ага. К тому первому проекту содержания нашей книги, который был связан с критическим переосмыслением наиболее широко употребляемых четырех понятий политической философии: государство, война, революция и власть, да, мы добавили еще несколько таких методологических материалов, прежде всего связанных с проблемой знания, и позволили себе приложить буквально в качестве приложения к основному тексту несколько текстов из, как бы мы это назвали, такой современной повестки политического мышления, показав, как то нами переосмысляемое и переработанное содержание могло бы выразиться в новых отношениях, в формировании новых социальных и политических концепций. Конечно же, это не книга впрямую о политической философии, это такое введение, поэтому не случайно, что мы назвали эту книгу «Размышляя о политике», и таким образом, как сказал и Олег Игоревич, призывая всех тех, кому интересна эта загадочная вещь политика, приобщиться к этому размышлению, и попытались задать некоторые правила этого размышления. Эти правила, безусловно, можно следовать, а можно не следовать, но неважно, будете ли вы следовать конкретно этим правилам, важно, чтобы эти правила, правила определенного размышления, они в нас присутствовали, и мы отдавали в себе отчет в тех смыслах, в том содержании, которое мы вкладываем в ключевые понятия, которые с нашей точки зрения определяют пространство политическое. Действительно, когда были подготовлены первые тексты, они в основном расположены в первой части, основной части этой книги, и посвящены вот тем четырем понятиям, о которых мы говорили только что, после разговора с Глебом Павловским, мы решили в Москве на базе Российского государственного гуманитарного университета сделать короткий, по-моему, из 5 или 6 лекций курс Александра Моисеевича, ну, который был назван «Введение в политическую философию». Не очень получилось тогда это сделать в РГГУ, там состоялась только одна лекция, а потом уже на базе ФЭПа, это были скорее даже не лекции, а такие вот семинары с докладчиком по имени Александр Моисеевич Пятигорский. ФЭП решил воспользоваться этой ситуацией, ну и спасибо им, они записали все эти лекции на видео, в каком-то узком кругу они имели какое-то хождение, и издали небольшую книгу по этим лекциям в издательстве «Европа». Не знаю, можно ли ее купить сейчас, но была довольно любопытная книга, поскольку...
Можно,
она...
но не нужно.
Ну почему не нужно? Надо издателя поддерживать национального. Но, во всяком случае, мне кажется, что эти лекции интересны тем, что там отражается живой язык Александра Моисеевича. Они не такую сильную редакторскую обработку имели, поэтому, когда знакомишься с этими лекциями, понимаешь, что это живая речь. И даже те люди, которые будут иметь возможность сравнить лекции и тексты, которые выражены в этой книге, они увидят довольно серьезную разницу, несмотря даже на то, что, может быть, целые абзацы повторяются, тем не менее, вот есть какое-то особенное ощущение. Вот подготовив эту книгу, здесь большое спасибо новому издательству, который принял на себя заботу о выпуске и распространении этой книги, мы еще параллельно подготовили, как теперь становится модным, сайт этой книги на thinkingpolicy.ru, на который вы можете всегда находиться, вам будет интересно. Мы там будем вывешивать по главам эту книгу, поскольку мы понимаем, что одним из важнейших значение этой книги является значение образовательное. Мы очень хотели бы, чтобы молодые люди, заинтересованные в своем продвижении, в освоении основных концептов политической философии, отнеслись к этому содержанию, выразились, так сказать, в нем и так далее. Но также рассчитываем на то, что не только люди, постигающие политическую философию, но и люди, вполне сформированными политическими концепциями, тоже найдут свое место и в той или иной форме смогут выразить свое отношение как к этой книге, так и к политической философии как таковой на страницах этого сайта. Ну и по завершении, если наша работа и по книге, и по этому сайту окажется довольно интересной, да, она будет иметь какой-то отклик, то, может быть, мы сделаем второе издание этой книги, на котором упор будет сделан, конечно, не на повторение этого содержания, а именно на тех дискуссиях, их рефлексии и обобщении. Вот, собственно, что я хотел сказать об этой короткой истории. И хотел бы поблагодарить при вас публично Александра Моисеевича, который меня втянул в очень несвойственную для меня авантюру под названием «Написание книги», и теперь невольно сделал ответственным за все это содержание. Я был, конечно, генератором не всех идей, которые изложены в этом книге, в этой книге, как вы прекрасно понимаете. Но, во всяком случае, я горжусь тем, что в этой книге есть мое название, и есть полная ответственность, которую я разделяю с Александром Моисеевичем, за это содержание. Это очень важно, поскольку делает меня не только соучастником этого процесса, но и человеком ответственным за эти результаты, задает какие-то новые такие философские и культурные горизонты. Что ж, Александр Моисеевич, теперь слово вам.
Жизненной лекторской привычки терпеть не могу тех микрофоны, всю эту аппаратуру. Меня сейчас хорошо слышно?
Нам да.
Да. Да. Я скажу несколько слов, дополняя сказанное моим другом Олегом Борисовичем. Значит так, я хочу начать действительно с такого феномена. Два человека, в общем-то, один, можно сказать, ваш покорный слуга, старый, другой тоже не в молодых годах, занимаются, понимаете, такой, казалось бы, чудовищной беседой. Политическая философия. И это действительно требует разъяснения. Потому что для многих само это выражение не просто даже абсурд, а абсурд с сильной вульгарной окраской. Политика – это жизнь, это смерть. Это грязь, это ложь, и вдруг философия. Но я хочу обратить ваше внимание, что особенность философа, а не философии, в том, что философ – это такой мыслитель, который, в отличие от теоретического физика, медика или историка, не имеет специфического объекта исследования. Философ может исследовать философски любой объект как мышление. У него нет своего объекта. Если у него есть свой объект, то он уже не философ. Он выбирает объект. Он может философствовать о Матович или о другой, о третьей или о четвертой. Но он остается философом только до тех пор, пока он не сделал этот объект своим, родным, причастным к нему. Философ должен быть чужим, абсолютно чужим любому объекту философского исследования. Если что-то непонятно, задавайте вопросы и прерывайте. Понятно? Что? Вот. Потому что как только философ соскальзывает с этой чужести, он может быть гением в любой дисциплине, он перестает быть философствующим. А становится нормальным своим человеком, русским, американцем, евреем, туркуцтом, который думает о том или о другом. Постарайтесь понять, что философ не может быть своим ни для кого. Реальный философ. Ни для страны, ни для нации, ни для семьи, ни для друзей. Правда, две друзья я без дел порыв. Это уже успех. Это я говорю сейчас совершенно серьезно. Философ философски отсылаемый действительность мышления всю жизнь борется своим себя кем-нибудь. Пусть самым гениальным, божественным явлением, пусть раем, чем угодно, в этот момент он уже освоен. Собственно, философствование всегда в своем негативном аспекте предполагает именно уход от освоения. Я пытался вместе с Олегом Борисовичем в этой книжке заметить, это не трактат. Это очень важно заметить. Это не трактат. Это вот так, давайте подумаем. Вот. И это не помощь думанию читателя, а опыт возбуждения его интереса к мышлению над политикой. Над тем, что мы с утра до вечера произносим, читаем, слышим. Политика, политика, политика. И мы все время можем понимать ее как мышление каких-то людей, которые что-то делают, занимаясь политикой, то есть властвуя над другими людьми, стравливая других людей, убивая других людей, часто во имя самых высоких и прекрасных идеалов. То есть оперируя другими людьми в порядке следования центральной онтологии любой политики. А центральной ее онтологией является не богатство, не преобладание, не абстрактная сила, а власть больше ничем. И в политике как таковой все другие аспекты, вот когда вам говорят, это сложно, тут замешаны нефтяные интересы. Слушайте, здесь этот блатной трёп всего мира. Здесь вам и глобальное потепление, и черт тупи, и что угодно, и борьба со СПИДом, и вообще бездна всякой чужести собачьей. Но прежде всего, опять же, экономика, экономика, экономика. И вот человек, мыслящий о политике, понимает, Так это абсолютно понимал. Может быть, больше, чем кто бы то ни было. Один из самых циничных политических мыслителей нового времени Владимир Ильич Ленин, который как-то крикнул Маркову: «Да хватит об экономике, урожай, армия, то десятое, голод где-то, да? Бывает, да? Это все ерунда, и тогда на вещь власть. Если мы сохраним власть, то что бы ни случилось, мы будем властвовать при любом экономическом режиме. Вот, понимаете, тут, казалось бы, марксист должен был схватить за руку, что там такое понят. А где экономика? А где производительные, а где производственные отношения и производительные силы? А о чем ты долдонил сам своим друзьям, ученикам полжизни? И на это он скажет, знаете, слава Богу, архивище появляется. Это все для других. А мы-то понимаем, что есть одно. Власть, абсолютная власть. И все делается для нее. Вы знаете, все-таки этот человек, который умел врать, как никто, здесь он говорил чистую правду. Он говорил чистую правду. И вот, понимаете, для нас, мыслящих о политике, чтобы не дать себя околпачить, чтобы не дать себя освоить, сделать своим и лишить вас собственной самости, мыслить о ней чрезвычайно важно. Если хотите, это ваше дело. Никто не может принудить другого человека делать одну вещь мыслить. Собственно, желание мыслить – это самый большой универсальный эффект свободы воли. Имея в виду это, мы и работали над этой книжкой. Благодарю вас за внимание. Ваш. Дающий строевой голос.
Саша,
да. Да. Чика, кому угодно.
Приходил просто мой кого-то можно.
Простите, вас зовут
Николай.
Николай, великолепно. Весь факт.
Скажите, вы вначале говорили о том, что у философа нет объекта.
Своего тела особого объекта.
другой стороны, вы сказали, что он смотрит на все, как на мышление.
Да.
Является ли мышление объектом философии?
Вы знаете, мышление – это явление настолько общее, что его назвать отдельным объектом очень трудно. Вот в этом смысле я пытался как раз недавно объяснить. Здесь существует серьезная методологическая трудность, потому что мышление в этом смысле, оно не подходит под разряд того, что философы и тот же великий феноменолог нашего времени Эдмунд Гуссель назвал бы феномен. Собственно, на мышлении феномен кончается. Мышление это все, поэтому назвать мышление специфическим предметом. Мышление вообще невозможно. Ведь мышление, мысли, о чем угодно, оно само, как мы его наблюдаем, не предсказано, не специфично. Оно становится только при отработке выбора исследования и метода. Это исследование данного объекта, будь то минералы, политика, половой вопрос, или это более чем нефть. А это другое дело. В этом формате мышление, как таковое, оно не для нее, вы понимаете, да? Оно же от само чего? Или, Николай, как же раньше, случай, который нельзя упускать, его может и не. Не думайте, пожалуйста, что мысли все. Это преувеличение. И, как сказал один философ, это слишком сильное. Слушаем следующий вопрос.
А продолжение? А, соответственно, в итоге мышление, а не... В итоге предметом философа является мышление политика.
Нет. Мышление о чем угодно.
А в данном конкретном случае?
Мышление о политике. А вы понимаете, я никогда вам не гарантирую, что политик – это то, что он мыслит. Политик, политика, как мы знаем, не мысль. О политике. А люди, более того, очень многие люди, которые в своем мышлении политика не объективно оказывается взглянутыми в политику. И они же в ней обращаются, в ней убиваются, в ней убивают, в ней обманываются, в ней обманывают. Объективно, по-моему, даже об этом не мыслить. Это уже со стороны читателя скажет. Ты занимаешься политикой, не зная этого. Потому что ты, у тебя не было времени подумать или обрушить. Ты был слишком занят войной, миром, местным, государственным и международным жульничеством не было больше. Вот. И, а вот тебе не было вот этого вторичного думания о том, чем я занимаюсь, это политика. Потому что я думаю, это Николай, лучше выделять и называть слово рефлексия. И это уже вещь непростая. Тем не менее, есть люди в очень небольшом количестве, которые это делают. Потому что без рефлексии этих людей, а понятно, нам было бы не о чем говорить. Ну ты что думаешь об этом? Понимаете? Война в этом смысле, это наш очень такой четкий пример. Казалось бы, нет более резкой актуализации. Политики. политического феномена, который бы сопровождался такой полной потерей политического мышления. Потому что без политики война невозможна. Мысля политически ни один человек не может не выиграть войну, не выиграть. Он воюет. Он занимается политикой объективно, а субъективно представляет собой сгусток безумной психики. Готов ответить на ваши следующие вопросы.
Валерий Игоревич, есть вопрос.
Да, Александр Алексеевич, тут есть повод, в связи с которым я хочу задать вопрос. Сегодняшнего дня начинается трансляция еще одного исторического сериала под названием «Адмирал». Она будет посвящена адмиралу Колчаку. Тот, кто знает его биографию, прекрасно понимает, что это был человек такой воинской чести и служил ей довольно долго. До тех пор, пока не началась Первая мировая война. Когда он убедился, что Самодержавие и в лице Николая II эту войну выиграть не способно, он, ну так выражаясь твердо, предал этот свой долг и, значит, стал заниматься, организовал свое собственное движение. Но он принес одну фразу, которая вот объясняет и оправдывает, как мне кажется, его поворот. Он сказал: «Я люблю войну». Причем это не салонных обстоятельств, а так в дневнике и очень большой серьезный сюжет. Как вы думаете, вот это самосознание человека военного, «Я люблю войну», как-то не корреспондирует с одной из ваших тем, ваших мыслей про абсолютную войну?
Отвечаю, абсолютно корреспондирует. Тем более заметьте, что адмирал Колчак из всех высших царских офицеров был одним из наиболее образованных. Он был феноменальный эрудит и очень умный человек. Но тут важно другое. Когда он сказал: «Я люблю войну», это тут мы видим эффект политической рефлексии, который я бы назвал одним простым русским словом. Правда. Ох, не ангел был Колчак. Ох, не ангел. Но гуном, ведь человек был, человек делал страшные вещи. Я уже не говорю о том, что он совершал страшные ошибки. Но этот человек знал себя политически и говорил о себе правду. Понимаете, я думаю, можно я приведу одну параллель и надеюсь, что покойный Колчак не обидится. Когда тоже покойный, и по масштабу не Колчак, вот, но не последнего разбора, генерал Лебедь приехал в Приднестровье, помните такого было? На вашей памяти. Приехал в Приднестровье наводить там порядок, он сказал: «А я тот генерал, который и терпеть не могу стрелять, и вообще войну не люблю». Понимаете, что интересно? Он был, как говорит, полная антитеза Колчаку, и, насколько я знаю, тоже говорил абсолютно про себя. Говорил, не любил он войны. Вот. И это очень интересно, потому что политически мыслящий человек может к одному и тому же феномену относиться совершенно разным образом. А без этого нет мышления. В то время как я знаю огромное количество пацифистов, которые на самом деле, пацифизм для них средство военный. Понимаете, это очень... Вот я их всегда называю воинствующие пацифисты. Вот. Или как еще в Брежневское время было анекдот. Нет, войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камни на камни. Если вы помните этот анекдот. Да? Вы понимаете, этот легкий юмор, он отражает в себе какую-то очень четкую линию правды.